Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас матушка Анна Бухарова, монахиня, педагог, автор учебника «Святыни Отечества», сотрудник епархиального отдела Кинешемской епархии. Добрый день, матушка Анна.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, он разные пласты бытия, что называется, будут подняты в процессе нашей беседы, нашего общения. Ну, начать я хотел бы с простого вопроса. Как вы стали монахиней? Ваш супруг и вы в 18 году, священник, отец Виктор Салтыков, приняли монашеский постриг. Ну, я знаю несколько таких примеров, когда супруги принимали монашество. Ну, прежде всего, наш знаменитый философ Алексей Лосев вспоминается с своей женой. Они там еще в 30-е годы стали... Это монашество в миру тогда, и сейчас это называется. Тогда это все тщательно скрывалось, не афишировалось. Тем не менее, вот что-то их подтолкнуло принять такое решение. Что вас подтолкнуло?
Ну, вы знаете, должна сказать, что ничего такого экстраординарного нет, не произошло в этом. Это логичный путь. Я знаю, например, такой вот ваш одноименник Евгений Шестун, чудесный священник, он автор прекрасного учебника для детей «Закон Божий в школе», и он со своей матушкой в конце жизни тоже принял монашество. То есть я, когда была на занятиях в Троицкой Сигиларе, мы с ним общались, и это было удивительно. Мне было непонятно, как же они, любящие друг друга, люди, любящие вдруг монашество. Но когда мы с батюшкой достигли определенного времени, мы прожили вместе 49 лет в супружестве, и только 3 года нам удалось прожить вместе в монашестве, потом батюшка ушел ко Господу в 21 году. Но эти 3 года были очень точным, прекрасным завершением нашего длительного пути. Только в конце жизни понимаешь, что и как, и почему ты двигался по этому пути, что тебя вело. Эта любовь к живому, она не могла не завершиться монашеством. Она должна была завершиться этим монашеством. Это естественно для нас было. Мы сначала были в заповеднике. Батюшка физик по специальности, я лирик. И мы в заповеднике как бы... Знаете, кажется иногда нам, что все случайно. Да, конечно, случайно, но как мы знаем, что случайностей у Бога нет. Мы были в заповеднике. После заповедника была очень большая у нас, как бы сказать, утрата. Мы утратили заповедник и думали, что жизнь кончилась. А оказывается, как батюшка потом говорил, она еще не начиналась. Мы совершенно случайно попали в Жаркичерис. Кстати, Евгения Константиновича Никифорова, я думаю, известно вам. Этот человек прекрасно. Он был когда-то моим студентом в старые добрые времена. Это было давно в Одессе, в студии киноактера. Тогда я там и преподавала некоторое время. И через Женю Никифорова мы попали в Жарки. Он нам сказал, пожалуйста, поезжайте, там отец Нестор такой замечательный, ему люди нужны, может быть, вы съездите. И вообще давайте, пусть вас благословят, что вы так есть. И послал нас к отцу Амбросию Юрасову. Мы пошли к отцу Амбросию Юрасову, который сказал, глядя на батюшку, тут же странное слово, которое мы тогда не знали. Он посмотрел на батюшку и сказал, «Иерей, Иерей, Виктор Иерей». А потом выяснилось, что он имел в виду. Мы приехали в Жарки, поработал батюшка год старостой, принял рукоположение диаконское в диакона. Потом, когда убили иеромонаха Нестора в 93-м году, также вот когда Оптинская трагедия...
Напали из-за икон, я так понимаю, да.
Ну, это, знаете, оно совпало. Мне, к сожалению, я вам книжечку оставлю, где все подробно написано. Совпало так, что тогда была охота за иконами, но батюшка погиб от руки человека. Знаете, когда Достоевский говорил, что русский человек без веры – зверь. вот такого человека, а батюшка был молодой, красивый, горячий, и он думал, что все, как только услышат Слово Божье, мгновенно сразу станут радостными и верующими. И вот рядом с ним ходил вот такой страшный, огромный, угрюмый человек, который я видела в глазах огромную ненависть к батюшке. И в конце концов это произошло. И бабушки наши, умные бабушки церковные, сказали совершенно удивительную мудрую вещь. Они сказали, нельзя подпускать к себе близко неверующего человека, не церковного, неверующего человека. Он озвереет. От благодати он озвереет. Вот так и получилось.
Там зависть начнет срабатывать. Ведь и любопытно, что в это же время погибло несколько монахов в Оптиной пустыне.
Да, трое в Оптиной.
Тоже в 93-м
году. 93-й год, только там была весна, а здесь было перед Рождеством.
То есть, я думаю, что это не случайное совпадение. Что из себя вот приход представлял село Жарки, что это за церковь? Наверное, пришлось ее восстанавливать, вкладывать в восстановление немалые средства.
Это совершенно дивная церковь. Она была построена в 1832 году, это год прославления Митрофана Воронежского. Бабушка все время говорит, типичный проект. Ну, она пятикупольная, с колокольней, летнее помещение, зимнее помещение. Она была в идеальном состоянии. Сейчас мы не можем позволить себе такую роскошь, как у нас великолепные фрески. Я таких фресок, сколько я облазила уже церквей, слава Богу, я не видела. Над алтарной частью несение креста и распятие. И вот это распятие, это огромное, их 8 этих фресок, страсти Христовы. И тело Христово, светящееся, распинаемое тело, это сумасшедшая толпа, которая пригвождает тяжелым молотом эти руки ему, и он безвольно лежит. Это так потрясает. То есть никаких херувимчиков, никаких там этим вот сусального там чего-то этих вот. А реальность происходящего, и ты понимаешь, что за тебя отдано было. Это очень сильно. И бабушки любили наш храм. Там половички всякие на полу вывезены. У нас чугунные плиты в храме в первом. Нас грабили, к сожалению, 6 раз. 3 раза при Несторе и 3 раза уже после его смерти.
Из-за икон, видимо, да, прежде всего? Из-за икон.
Из-за икон. Вот почему и возникла версия, что батюшку отца Нестора убили из-за икон. Они покушались, да, они приходили, они пытались залезть. Мы провели сигнализацию. Мы очень смешно сажали собаку, которая гавкала без конца. И мы думали, почему она гавкает, а никого нет. И вдруг увидели этого злодея. Это ёжик. Вылезал и ходил перед собакой на расстоянии веревки. Она не могла до него дотянуться, жутко гавкала. А ёжик бегал, вот такой злодей. Но потом коврики нам давали, чтобы эти грабители наступили на коврики, вымазали свои подошвы в этом в краске и показали, куда они ушли. Это по нашей-то траве, по нашей-то грязюке.
Ну, все это говорит про озверение, которое произошло. В Греции такое, мне кажется, и не представишь.
Там же убили.
Едешь, там часовни вдоль дорог, и иконы стоят.
Я сейчас не могу припомнить, у меня уже настроилась память пацан плохая, но там же совершенно точно такая же история была. Мама осталась жива, а сына и священника убили, и она потом тоже уже полностью монашество приняла, оплакивала. Не могу вспомнить сейчас. Очень известная эта история.
Ну, я вот еще раз повторю свою мысль, что это все показатель очень печальный. То, что в 90-е годы происходило, да и происходит и сегодня, в некоторых кафедральных соборах даже охрана есть, которая вынуждена охранять, там и дежурить днем и ночью.
Мы тоже дежурим ночью, ну, каждую ночь дежурим. У нас крест и ход 12 часов ночи. После этого каждый час обходим, бьем в колокола и смотрим на свои границы, на замке ли они.
Не могу сказать, что этого не было до революции, и в 19 веке это происходило. И были клюквенники, так называемые, которые, так сказать, аккуратно из ящика доставали на пожертвование. Ну, что делать?
А что ж мы хотим-то? Чтобы так вот цветочки росли только?
Да, где ценности, там и злоумышленники, там преступники. Но, тем не менее, все это очень, конечно, огорчительно, тем более, действительно, происходит и нападение, и
ну, простите, я договорю тогда эту историю, потому что она показательна. Когда мы пытались защититься от грабителей разными способами, решетками, сигнализацией, собачкой, у нас ничего не получалось. Потом пришел батюшка, который долго уже служил в каком-то храме, говорит, а что же вы крестным ходом не ходите вокруг храма? Ходите. Мы взяли благословение у епископа, и каждую ночь в 12 часов наш маленький крестный ход бредет вокруг храма с песнопениями, читаем тропари у могилы отца Нестора убиенного. Все забыли про нас, не грабят. Может быть, уже насытился рынок, кто его знает, но больше ни одного покушения не было. Вот как.
Ну, это замечательно.
Да.
Это замечательно. Вы писатель, что вы пишете, я видел ваши рассказы в интернете, и вот по поводу учебника «Святыня Отечества», что подтолкнуло написать вот эту работу.
Простите, я совершенно не писатель.
Ну, один рассказ-то я прочитал. В интернете он есть, в коллективном сборнике. Про Жарки, про Нестора.
Про Нестора я вам просто оставлю книжечку, которая так и называется. Не будет там ничего скверного. Была еще одна у меня книжечка. Она так и называлась «У каждого храма своя история». Ее издали, да, в свое время такую толстенькую книжечку. Помогла мне в этом издать ее такая художница Елена Пелевина. И она была с благословения отца Михаила, ключеря храма Христа Спасителя. Практически ее в продаже нет, она вся разошлась и у каких-то там отдельно взятых лиц, а переиздавать второй раз нет, у меня никаких ни сил, ничего. А книжка хорошо была сделана, но я вернусь к Святыням Отечества, вот сейчас для нас самое, что главное. Вот эта книжечка, вот два у меня издания, она в трех изданиях была издана. Первое издание, почему и откуда она взялась, сейчас объясню. Вы, наверное, знаете такую фамилию Евгения Андреевича Авдеенко, вам, наверное, знакома. Этот человек, Евгений Андреевич Авдеенко, в этих самых Жарках у него дом летний. И мы, когда приехали, естественно, не могли с ним не подружить. Он преподавал в Ясневской гимназии. И тогда еще он говорил, что прекрасно, воскресная школа – это чудесно. Но это, увы, совершенно недостаточно. Теперь я с ним полностью согласна. 20 лет с лишним я отходила в две школы в нашем районе, в регионе. У нас нет возможности создать воскресную школу, потому что дети живут все далеко, и поэтому мы сами ходили в школу. И это было правильно. Это гомеопатия, один урок в неделю, но это было правильно. Дети все... Мы входили в сетку часов, нас ставили в пятницу, это было обычно. От первого до девятого класса, в конце концов, начали с первого, потом второй, третий, четвертый, до девятого класса, они все в пятницу. Школа малокомплектная, поэтому по 2-3 человека мы могли, как в старые добрые времена, собираться в одном классе, чтобы что-то изучить. Я что вам хочу сказать вот по поводу этой книжечки. Значит, первое издание, которое мне Господь умилосердился, я заболела на год. И Евгений Андреевич и батюшка сказали, нечего бестолку болеть, давай пиши опыт своих уроков. Программа, которую составил Евгений Андреевич с батюшкой, она прекрасна, она простая, всего 7 пунктов. То есть какой-нибудь там преподаватель откроет и будет думать, что это такое? Раздел, вот первый, я дома. Второй раздел, что мы едим. Третий, мир, поселение, деревня. Четвертый, улица, порог, дорога. Пятый – как мы учимся, шестой – будние праздники, и седьмой – чисто грязная святость. Простейшие вещи, но именно так, может быть, можно найти ключ к детям. Евгений Андреевич был, несомненно, прав, и батюшка тоже, как говорил, нельзя детей грузить сразу церковными понятиями, нельзя, дети устроены по-другому.
То есть это для воскресных школ пособие, да, получилось?
Это пособие для любой школы, не воскресные. Воскресная не обладает такой возможностью. У них свои придумки, как детей там занимать, чем, походами, рисунками, еще чем-то. Нет, это конкретная системная программа, опробованная на детях от 1 до 9 класса. Мало того, мы ходили в техникум с этой же программой, посмотрели, как она работает.
Это факультативно, да, так сказать?
Это факультатив.
И зависит от местных властей, которые либо разрешают, либо не разрешают.
А очень мы должны сказать местным властям огромное спасибо. Когда мы хотели пойти в 94-95 учебном году, все это началось, мы хотели пойти, я написала программу «Закон Божий», мне сказали, вы что, какой закон Божий? Сейчас же все это уберите, никакого закона Божьего. И поэтому вернусь.
У нас это называется основа православной культуры.
А вы знаете, а если я не православный, что мне делать? Ну, почему я должна учить православную культуру, если я, в принципе, не православный? А здесь мы... Святыня Отечества. Отечество у тебя есть? Ты живешь в этом Отечестве. У этого Отечества есть святыни. Будь любезен, знай святыни своего Отечества. А святыней, может быть, не только какое-то там место
поклонения. Это называется «Голь на выдумке хитра», да? Вот
то, совершенно правильно. «Голь на выдумке хитра». И потом не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот еще как это называется. Потому что если бы они нас не отворот-поворот не дали, мы бы не подумали своей головой, что все-таки надо идти по другому пути. Вот потом уже, программа программой, мы потом, чтобы детям было понятнее, мы вот каждую тему, разбивали, то есть у нас 4 таких подхода. Теперь взгляд. Вот смотрите, быстренько просто расскажу, потому что это очень важный момент. Вот 4 взгляда. Вот, например, я дома. Первое, что мы с ними проходим, это такой бытовой уровень. Ну, у каждого есть свой дом. Ну, такой дом или другой дом, или еще какой-то дом. Бытовой уровень понимания. Второй, такая точка зрения, это то, как это происходит в природе. В природе. А как происходит в природе? У них есть дом или нет у них в природе дома, у этих всех бедных созданий, творений? Есть дом. Чем отличается? Как они живут? Где? Могут ли они сесть на поезд, уехать в другую страну, если им там врубают это все? Это второе. Третий подход. Хорошо, учебники русского языка, литературы и так далее у вас есть, а как нам учебник жизни где? Это Священное Писание. То есть третий, мы смотрим, а что же там про дом сказано в этом Священном Писании? Есть ли там что-нибудь про это или нет? И только после этого, четвертым уже вариантом, мы ему говорим о церковной практике. И вот этот способ подачи материала оказался удивительно гибким, очень логичным, понятным для детей, потихонечку. И у меня было все это открытием, потому что как дети реагировали, это было, конечно...
А где это все применяется, в каких вот епархиальных отделах, в каких регионах еще, кроме,
естественно, вашего? А вот этого я вам не скажу, потому что эта книга была первый раз издана, когда я ее написала, мы отнесли в Троицкую Сергию Лавру. У нас там замечательный наш друг, старинный игумен Анастасий, который заведующий библиотекой уже 20 лет, лавринский. Дочка наша училась в Лавре в свое время, и отец Анастасий к нам приезжал, мы к нему на суд отнесли эту рукопись, вот этой первой книжки. Он дал ее почитать, эту рукопись, такой игумен Сал там тоже был, который проверял дипломные и курсовые работы у студентов. И он сказал: «Так, бросьте расшаркиваться, что мы, мол, с деревни. Великолепно, все нормально, все издаем». И первую книжку нам напечатали в Троицкой Сергиевой Лавре, 1000 экземпляров. Я думала, что это будет ужасно, и куда я это все дену, когда я увидела вот эти огромное количество книг. Так вот, на несколько презентаций, которые мы сделали у себя в районе, у меня ни одной книжки не осталось. И самое смешное прошло дальше. Вот эту книгу ни с того ни с сего друзья через друзей позвонили сами из Olma Press, директор позвонил и сказал: «Мы хотим напечатать вот ваш учебник. Вы согласны? Бесплатно мы вам напечатаем». «Согласна», говорю, «согласна».
Слово «бесплатно»
да, магическое, 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 да, магическое слово. И тогда мы уже, в отличие от первого издания, мы сделали это второе издание, иллюстрированное по каждой теме, по каждому разделу. Здесь были подобраны иллюстрации. Иллюстрации совершенно... Я уже теперь не побоюсь этого слова. Я люблю, я поняла цену этой книги. Поняла.
Я эффект видела... есть от этой книги? Уже отклики какие-то, отзывы,
несомненно,
рецензии, да, конечно, звонки, конечно, и так далее. И
конечно. Так далее. Эта книга была издана тоже в 1000 экземплярах. И мы с батюшкой были на рождественских чтениях. Сейчас не помню, какие они там были по счету чтения, но когда батюшка попросил, чтобы предоставили матушке слово, покорной вашей слуге, два слова сказать про этот учебник, я когда вернулась, да, мне дали 2 минуты. И за 2 минуты что-то успела уложиться. Так вот, пока я там сидела, куча записочек, мне такую книжку, мне такую книжку. То есть, у меня разобрали там. Разобрали абсолютно все эти книжки. То есть, практически у меня не осталось, там чуть-чуть осталось. Вот это вот ажиотаж, книг больше нет. Разобрали. И я все время думала, как странно, ну почему же? Я думала, что сейчас будет какой-то... Написали в журнале «Покров», журналистка Ирина Ушакова написала прекрасную рецензию, огромную, большущую, и написала, там привела целый урок в качестве примера и так далее. И я думала, сейчас батюшки, им же надо, они же оценят. Потом такие какие-то личные обстоятельства, я отвлеклась от преподавания, то есть я очень сильно заболела. И теперь вдруг вот Наталья Ивановна, это вдова Авдеенко, она мне говорит: «Ты знаешь, как мне нужна книжка?» Я говорю: «Нет у меня, нету книжек». А она нужна. И мы в издательстве «Ридеро» у них заказали еще один тираж. И вот здесь вот уже рецензии есть на эту книжку. Причем очень интересно, вот, например, вот один из них, это московский директор муниципальной пресненской, да, лауреат конкурса, учитель года Москвы, победитель конкурсного отбора лучших учителей России 2009 год, Алексеев А.Г. Он написал, что эта книга нужна не для сельских детей, а для городских. он преподаватель, он историк. Много рецензий было, я часть из этих рецензий сюда поместила.
Давайте вернемся к вашему супругу, покойному священнику Виктору Салтыкову. Что это был за человек и что за жизнь вот сельского прихода? Это село Жарки, да, вот село, место, где есть храм православный. Как вот храм должен влиять и как он влиял на жизнь людей, которые вот 70 лет были отлучены от нормальной человеческой православной жизни, православной действительности и того, как должен человек жить на самом деле на этой земле. И вдруг вот тысячелетие крещения Руси отметили в 88 году, потом стали вот разрешать открывать храмы, возвращать что-то церкви, ну что-то вернули, что-то нет. Как вот жизнь складывалась там и какова роль отца Виктора в духовном возрождении в селе Жарки?
Вы знаете, здесь не совсем верное видение, может быть, того, что представляет из себя сельский храм, в частности, наш. Дело в том, что та война, которая ведется против провинции, против малых городов, против храмов вот этих, против огромных наших пространств.
Убиение России через уничтожение деревень русских, основ русской жизни.
Да.
И в том числе вот, деньги не дают на реставрацию храма.
И все, и храм будет разрушаться. Но когда мы приехали, это был 1990 год, мы приехали в Жарки, и мы увидели не просто дивный храм, там были все живы эти бабушки, эти дедушки.
Люди были более огненными, да, ты не холоден, ты не горячий, не холоден, ты теплый, теплохладный, но сейчас теплохладных больше, чем огненных.
Я бы не сказала, что они были огненные, они просто без храма жить не могли, вот и все. Они приходили, они считали это неотъемлемой частью своей жизни, храм, и поэтому вопроса даже не возникало.
Но их внуки-то, как они сейчас живут? Вот внуки, они этот огонек, так сказать, веры, смогли им, внукам, эти бабушки передать? Или, увы, нет? Слишком было все зажато, задавлено за эти. Даже уже не 30, а сколько, 35 лет?
Да, 35 лет. Вы знаете...
Или все по-разному, все индивидуально, как...
Вы знаете, я просто скажу про Жарки. В Жарках практически не осталось жителей. Только один такой уроженец Жарков, работающий на тракторе, у него семья, у него корова и так далее, и так далее. Он держится. В Жарках больше жителей нет. Но их нет не только в Жарках. У нас в каждом населенном пункте, дай бог, один дом живой. У нас вырубается лес совершенно страшным образом. То есть провинция подвергается такому натиску, что трудно себе представить. Это просто зачистка территории. И она осознанная, потому что предыдущую войну мы выставили только за счет того, что у нас были живые пространства, где могли быть стада тучные ходить, не знаю, там заводы какие-то, пашни и так далее, мы могли обеспечивать тылы, у нас нет тылов. Если сейчас где-то работают, слава тебе, Господи, заводы, они работают, несомненно, нам, у нас такая война идет сумасшедшая, но провинция безлюдная. И мы еще держимся. Почему? Потому что наши пространства пока еще закрепляются все-таки за русскими людьми, а не за...
Где-то идет захват уже вот...
Захват земли.
Мигрантами.
Абсолютно, да.
Ну, у меня был летчик, поэт, и он, значит, обратил просто внимание, как бортинженер летал там на гражданских самолетах, что все меньше, меньше, меньше стало, вот он смотрит вниз, меньше стало населенных пунктов попадаться на пути.
Да,
то есть
их просто нет.
Полегоньку граждане, местные селяне уезжали там в город, ну, в городе более комфортно жить, а на них еще давление такое оказывалось. Но если не автолавка не приходит в какой-то там...
Какая автолавка? У нас родильные дома. Дома закрывают. У нас закрывалось столько школ, у нас огромное количество просто населенных пунктов исчезли, их нет совершенно. И дело в том, что, видимо, здесь моему негосударственному это непонятно, но, может быть, надо там из какого-то окна кремлевского, может быть, все по-другому это выглядит. Но на самом деле это спохватимся.
Идет вымирание сознательное, продуманное уничтожение России, русского народа. И вот
всеми доступными способами.
Ну, это большевики еще начали. На самом деле, уже в 70-е годы принимались программы по сносу неперспективных деревень. И на родной моей Владимирщине целый ряд деревень, населенных пунктов перестал существовать. Просто людей свозили, там какие-то выплаты производились, переселяли. Да. Ну, а необольшевики, которые сейчас правят в России, они, собственно, эту политику продолжают вполне успешно.
Да, буржуи переплюнули всех коммунистов вместе взятых.
Ну, там в основе галимый расчет, но который, ну, не только галимый расчет, но в том числе и он. То есть выгода определенная,
конечно,
как говорится, определенная парадигма, которая на поведение, на законы влияет, естественно. Ну вот, выгоднее всех в одно место собрать, там из 15 деревень сделать какой-то один поселок городского типа. Вот, это же удобнее,
конечно,
для всех. Но,
конечно,
для России это гибель.
Это гибель. Для России это гибель, да, это гибель.
Ну, про отца Виктора давайте мы вспомним все-таки. Замечательный человек был.
Замечательный.
Я его не знал, но, глядя на ваши глаза, я понимаю, что это так.
Вот у меня есть, я вам оставлю книжечки две. Это книжечка об отце Викторе, а это книжечка о наших любимых жарках. Может быть, полистаете как-нибудь. Ну, отец Виктор, еще два слова просто скажу. Может быть, даже зачитаю. Вот он, отец Виктор, вот он как выглядел, когда был уже духовником епархии нашей.
На отца Николая Гурьянова чем-то
похож. Отец Виктор писал стихи с юных лет, коротенькие очень. Знаете, вот странно сейчас говорить, может быть, вы меня поймете, как все-таки.
Ну, прочтите что-нибудь из таких, из его вот первого ряда.
Я просто прочту его последнее, так сказать, стихотворение, которое программное. Программное стихотворение. Вот он
и
написал,
как бы завещание,
вот, получается. Да, вот да. Смотрите, вот начиналось это когда-то давно вот с такого стихотворения. Это студент. «И склеротические реки, и раковые опухоли ваших городов, бесшумно, как звери и птица, уйдем мы, последние дети, в этом уголке Вселенной».
Ну, это белым стихом написано.
Да, белым стихом написано. Вернее, а вот да. Я вам прочту теперь то, чем он уже примерно заканчивал свое поприще. «Я хочу быть святым, как земля неотступно желает быть опять обитаемым раем, как вода, став ручьем и рекой, этот склон, эту землю, не, гору не покидает. Я хочу быть святым, как тропинки, заросшие травами, до конца остаются дорогами к храму, как последние дети в последнюю полночь помышляют на утро проснуться рано, как опять на закатном просторе птичий клик, непрестанно звающий в стаю, а грядущей зимы клин отчетливо строит, хотя, видно, их трое осталось». Я 2000 лет, как уже неразлучен с тобою.
А вы друг другу писали? Посвящение есть?
Посвящение? Стихи. Вся жизнь наша была посвящением друг другу.
Ты улыбнулся мне оттуда, я это чудо не забуду. Ты был еще такой живой и теплый, но между нами смерти стекла. Но смерти нет. Твоей улыбкой вспыхнул в жизни свет. Теперь я не боюсь, любимый мой. Мы просто возвращаемся домой. Ну, прелестно написано, с душой, по крайней мере. А про Авдеенко расскажите, что это был за человек, с которым вы, наверное, очень-очень много общались и дружили.
Конечно, мы и общались, и дружили, и Евгений Андреевич Авдеенко был великолепный педагог. Я таких педагогов, наверное, больше не увижу. У него был просто дар Божий педагогический. У него есть бестселлер, который называется «Как правильно выйти замуж». Я была много раз с ним на его лекциях. Он ездил в техникум и там еще с этими лекциями. Замечательно. Вот в этой книжке, в предисловии, у него там есть такая коротенькая такой посыл. Когда он пришел куда зачитать эту лекцию, он увидел, что там где-то на задних рядах девочка на коленях у мальчика. И, ну, они сидят на заднем слушании. Пришли послушать Евгения Андреевича. Ну, сидят на коленках там. Евгений Андреевич сказал, если в конце моей лекции она не слезет с его колен, значит, я никудышний педагог. Ну, слезла. Так вот, я, между прочим, тоже думала. У нас с батюшкой было несколько детей, которых нам пришлось взять на воспитание. Мы не собирались, но так получилось. Приехала какая-то матушка и говорит, вот у нас тут четверо детей, нам пока надо с квартиры решить, пусть у нас поживут месячишка. Ну, в общем, они у нас и школу окончили, эти все дети. А я, когда с ними общалась, я подумала, я буду великим педагогом, если научу их ставить обувь вместе возле двери. Не раскидывать туда-сюда эти башмаки.
То есть к порядку приучить.
Да, добилась. Великий педагог. Стали ставить обувь.
Иногда совсем простые
вещи даются трудно.
А с зачастую требует очень-очень больших усилий.
Да-да, именно так. И именно простые вещи требуют больших усилий.
Какие книги вот остались после ухода Евгения Андреевича?
Началось все с его незабвенных толкований древнегреческой трагедии, с его толкований с Натальей Ивановной, она филолог классический МГУ, он философ МГУ, с Евгения Онегина, с Достоевского, а потом он сделал толкование на книгу «Бытия». Он изучил древнееврейский, он прекрасно знал греческий, и он сделал, он сравнивал потом уже Септуагинту с масоретским переводом. И вот с этого все началось, какие-то у него столкновения с теми, кто мог бы помогать, а выяснилось, что нет, не помогают, они наоборот. И потом он сделал великолепную книгу Иова, чудесную толкование книгу его. Потом у него есть дивное произведение, которое называется «Библейские основы русской идеологии». Очень хорошая работа. Сначала они не печатались, они были записаны на кассеты, и очень много их разошлось тогда в форме вот записи.
Ну, это вызывало неприязнь, зависть.
Неприязнь.
Он с завистью сталкивался, наверное, всю свою... Как только стал известен,
да,
пошел в народ это...
А кто ты такой, Евгений Андреевич? У тебя ни степени нет ученой, ни машины даже нет, в конце концов. Ты что, в университете преподаешь? Где ты преподаешь? В лавре преподаешь? Ты какой-то в школе преподавал, в какой-то Ясенской гимназии. И что ты тут нас учишь жить? Это все было очень...
Ну, это все, к сожалению,
да, распространено. Белыми нитками шито. И, конечно, когда я притащилась с этой книжкой в инстанции...
Ну, мы с этим все сталкивались. Да. На самом деле, тут надо смиренно ко всему относиться.
Очень.
Потому что если Господу
угодно,
это угодно, это устоит. А если нет, то
да,
это разрушится.
Да.
Какие там миллионы не вкладывай,
да,
какие тиражи
правильно
не делай.
Да,
вон сколько
да
тиражей было в всяческие да времена этих писателей, напыщенных с раздувшимися животами и увешанных наградами, как новогодняя елка, игрушками. И где это все?
Вы знаете, я не волнуюсь совершенно по этому поводу. Потому что все, что было в моей силе, я сделала. Больше у меня уже сил нет. И возраст мой не позволяет.
А рукописную но... тетрадь все рвутся там истово читать.
Да-да-да.
Как у Солодовникова в известном стихотворении. Многотомье вот это вот не устоит перед Словом Божьим и перед тем, что от нас Господь требует. Ну вот недавно крестный ход прошел.
Да-да-да.
Общемосковский.
Как вы оцениваете этот крестный ход?
Ну, я абсолютно положительно оцениваю.
Конечно.
Это все давным-давно надо было
делать.
Сделать системным.
Угу.
Единственное, мне, конечно, не
да
понравилось, что на час позже начали.
Угу.
Надо было начинать, как намечалось. Но, видимо,
угу,
были какие-то организационные
да
накладки. Ну, много было пожилых людей, для которых там полтора-два угу часа ждать было достаточно тяжело. Но, тем не менее, это показатель того, что русский
слава
народ
Богу
жив, что русский народ
да
существует, и что пришли представители различных организаций, и русская община,
угу,
и союз православных хоругвеносцев, и некоторые другие организации, и много из регионов людей приехало. И,
угу,
в общем, ну, официальная пресса сообщала, что там 40 тысяч человек было. Я думаю, что было больше все-таки, у меня такое подозрение.
Да, что вы, какой там 40? Или я посмотрела кадры?
Да, там было больше. И это
40
здорово, и нужно, конечно, это все продолжать, и эти крестные ходы. Но они не только, кстати, в этот день были и в других регионах, устраивались крестные
mm-hmm
ходы. Это должно стать
конечно
в систему. Как было вот до революции 17-го года,
mm-hmm,
крестные ходы, они способствуют единению нации, объединению
mm-hmm
людей. И люди просто... Ну, вот сейчас мы по соцсетям общаемся, да, в основном
mm-hmm
там. Даже не звоним друг другу, а пишем в электронном виде какие-то записки. А здесь вот люди... Ну, я там Ткачука увидел, Боголюбова Николая, с
mm-hmm
которым когда-то была беседа, mm-hmm, вот как раз подошел, говорит, давай еще приходи к нам на эфир. Замечательный поэт, тоже претерпел многое за свои взгляды, подвергался гонениям. Но мне кажется, это все должно поспособствовать возрождению нашей страны, потому что много частных лиц и организаций, которые заинтересованы в том, чтобы нас не было, чтобы России не было, чтобы
ну,
все
это...
было очищенное пространство.
Да.
А вот эта война, кстати, которая идет на территории Новороссии,
угу,
ну, по сути дела, ведь на это тоже все и направлено, чтобы освободить от населения
правильно
вот эти
угу
очень плодородные, благодатные места, где
конечно
масса полезных ископаемых.
Да, да, да.
Ну, а в России тоже много таких замечательных мест, где что-то
ну,
нет.
Ну, карта России была давно поделена англосаксами
на маленькие кусочки,
кому что достанется.
Ну, я не могу не задать вопрос о том, что вам помогает выстоять, издавать эти книги. Это все требует огромных усилий. Каждая книжка как ребенок на самом деле. Еще приходится и своим здоровьем заниматься, и какими-то домашними хозяйственными делами. Что вас подталкивает? Понимая хорошо, что есть сопротивление, что вот даже вот эта ваша книга «Святыня Отечества», она, естественно, не всем по душе, мягко говоря.
Евгений Евгеньевич, моего папу тоже, кстати, Евгений зовут. Папа мой военный, дедушка военный и второй дедушка военный. То есть я выросла в семье, где есть такое странное слово «надо». Надо, Федя. Так вот, сочинение в стихах я еще в школе писала. Оно как-то так получалось. Любовь к баскетболу, в стихах, к конькам и так далее, и так далее. Как не восхититься? Восторженная девочка домашняя. А потом, когда мы пришли в заповедник, там началось... У меня есть книжка о заповеднике тоже, «Заповедная тропа». Там произошла удивительная вещь. Как будто бы начал вести нас какой-то клубочек, за которым мы пошли. Потому что в заповеднике, когда мы туда пришли, мы думали, лесная охрана, она охраняет. Это не так. То есть мы пошли поперек всего течения, которое было в заповеднике. Батюшка тогда был еще молод, полон сил. Он сказал: «Я, ребята, я никого закладывать не буду. Я никого ничего не буду доносить, стучать, но я участвовать в вашем пире не буду. Я не буду». Мы не ели весь заповедник, пока мы не ели мясо вообще. Не то, что там куда-то ходить на какие-то охоты, там еще чего-то. Я думала, что нас сожрут на второй же день, потому что мы пошли просто поперек всего течения. И когда простало происходить это чудо, то есть ты сказал «нет», вот кто-то один, вот я теперь это понимаю, ты один уперся, ты сказал «нет, я не буду, Христос воскресе, я не буду кричать матюки, я не буду». И нам пришел еще один сумасшедший из Петербурга, директор школы, который тоже так же. Потом пришел еще один из Сочи, который занимался самосовершенствованием. То есть у нас получился, мы собрали кордон 4 лесника. У нас получился кордон, который был... Сначала они не знали, что с нами вообще делать. Уже 4 дурака, которые не охотятся в заповеднике. А потом они нас стали везде вывешивать. Вот посмотрите, какой у нас кордон. Посмотрите, видите, олени прям походят прям по этому, по территории заповедника. Вот видите, кончилась эта эпопея Джерала Даррелла, который приехал и снял эту... Тогда он снял много фильмов о русских заповедниках. Батюшка там подарил седло и тому подобное. И мы думали, доповцы приезжали, студенты приезжали. Мы думали, что ура, победа. Но не тут-то было. Там все очень по-хитрому было. И,
Рогатый всегда замечает, когда ты что-то добился, что-то сделал полезное для Бога. Тут же какие-то вот темные силы, они
через своих. Именно через своих. Вот через своих это все было. Не буду об этом, значит, говорить, но я потом только поняла, уже много лет потом прошло, я поняла, ага, так вот чего, думаю, как же мужики-то попали. То есть ты делаешь вот чуть-чуть, заповедь, чуть-чуть, ты делаешь одну маленькую, а заповедь, заповедник только одна, не убивай, не бери. Ну, заповедь в раю была одна, ну, не трогай ты от этого дерева, ну, не надо тебе. Так же и здесь было сказано, не бери ты, не трогай этих зверей. Вон там выйдет, там, вон лесхоз есть, там еще что-то. Не бей в заповедники, им некуда уже деться, они на горе живут, они прижались уже к этой горе, они же туры ползают, они боятся встать в весь рост. И вот только благодаря, может быть, тому, что вот батюшка тогда принял это решение, вот этот вот клубочек покатился дальше, привел нас в Жарки, привел нас в монашество, открыл удивительную страну, которую мы даже не мечтали увидеть. Вот страну духовную, вот эту Божию страну, за которую ничего не жалко отдать, ни жизнь, ничего.
Так, ну вы надежды не утрачиваете, вы верите в возрождение России? Что вам помогает в этой вере?
А вы верите в возрождение России? А как можно жить, не веря в возрождение России? Что можно так жить? Я не знаю, как она возродится. Уйдет ли она сразу на небо? Ну, Китти же шел под воду, а она на небо. Или, может быть, мы еще чего-то посопротивляемся? То есть Россия сделала все, что возможно, и все, что невозможно. Я очень люблю свою страну, я очень люблю свой народ. Я сначала думала, что, понимаете, какая вещь? Нас же в школе как учили? Свинцовые мерзости деревенской жизни. Учили нас этому в школе? Учили. Свинцовые мерзости.
Владимир Ильич об этом.
Ильич и так далее. И все кто угодно. Так вот, мы приехали, когда с батюшкой, я в жизни никогда не жила в деревне. Я думала, как это можно жить в деревне? Вот еду на поезде мимо какого-нибудь...
Да, городской житель, там к крану подошел.
Ну, повернул, конечно, я очень долго подходила к русской печке, вот так вот подошел к русской печке. Ой, ах, так нет, что-то по-другому ее совсем надо зажигать. Полгода подходила, автоматически подхожу, беру спички, и вдруг я увидела людей, которых я недостойна даже близко. Они от природы... благородные, они от природы аристократы. Вот эта вот деревенская аристократия, вы даже не представляете, что это такое. Нам в голову-то не приходит. Вот эти люди, которых мы считали ниже никакими, это удивительно.
На них держалась Россия, поэтому...
На них держалась Россия.
Все силы направлены, чтобы их было поменьше, да. А лучше вообще не было.
А лучше вообще не было. А те, кто останутся в живых, тем мозги надо полностью на викрин сдвинуть. Загнать их вот в эти вот коробки спичечные и сдвинуть им там мозги.
В человейнике, да.
Да, совершенно правильно. Вот, я не знаю, батюшка все время мечтал о том, что будет возрождение происходить. Ну, кто-то еще из святых говорил, что возрождение России может пройти только из провинции. И, может быть, люди, я все жду, может быть, я не дождусь этого, но вот у меня дочка, у нее 5 детишек. Из них 3 живут в Москве. Одна дочка старшая живет и никуда не хочет. Она закончила Палевское училище. Она живет там же, где и мама, в этих в наших краях волжских. И даже 2 уже деток у нее и никуда не хочет уходить. То есть уже вот эти... Знаете, как батюшка очень любил этот пример, сейчас расскажу, как взлетают птицы. Есть такой Конрад Лоренц, знаменитый биолог, у него много замечательных разных таких наблюдений. В частности, как взлетает стая. Вот сидит стая, ну как-то надо сигнализировать, не такая, и братья полетели. Одна птица начинает подпрыгивать немножко. Потом, смотрите, другая где-то еще там подпрыгивает. Третья начинает что-то там включаться. И вдруг вся стая срывается и летит. Вот когда мы подпрыгиваем...
Это пассионарные птички, птички, за которыми тянутся все остальные. Птицы пассионарии.
Да, но, по крайней мере, мне очень радует, что из нашей...
В человеческом роде тоже такие люди
да,
есть.
Да. Что одна из моих внучек осталась и никуда не уехала. И также вот наш отец Максим Благочинный, у него тоже 3 или 2 детей остались, никуда не уехали. То есть эта тенденция все равно есть. Это есть тенденция, дай
да,
Бог.
Да, это поможет нам зародиться, и вот этот крестный ход, на который да. много людей приехало из да. провинции, и да. мы увидели Россию, глубинную Россию, любят очень политологи говорить про американское глубинное государство, а вот оно, наше глубинное государство, и вышло, и шло от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, и мне сразу... История с Мининым и Пожарским
да.
вспомнилась, когда пришло ополчение из провинции, люди да. собрались и пришли спасать Москву да. и, так сказать, выкинули поляков, которые там уже друг друга потребляли в качестве пищи из Кремля и освободили, спасли нашу столицу. Может быть, вот спасение и пойдет по примерно такому пути, по такому алгоритму.
А, да, это чудесно. А можно я напоследок одну батюшкину замечательную афоризм расскажу?
Да, и давайте всё. Завершим наш разговор.
Вот этим вот батюшкиным высказыванием, которое в фильме «Русский заповедник» прозвучало впервые, и потом оно стало уже афоризмом, который мы просто все очень любим.
Отец Виктор Салтыков. Да.
Да. Не надо спасать деревню, в ней надо жить. Не надо спасать церковь, это она нас спасает. Не надо спасать природу, ее надо не уничтожать. Не надо спасать Россию, ее надо любить. И единственное, что хотелось бы добавить к этим всей жизнью батюшкиной и подтвержденным словам, это оставленное нам всем заповедь Серафима Саровского. Стяжи дух мирен, спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Воистину так.
Что, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня матушка Анна Бухарова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом.
Тихо проехал обоз, купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл. Thank you.
школою, тот же зеленый простор, словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, время придет уезжать, речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучью, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Где же погост вы не видели, сам я найти не могу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, это на том берегу.